Здравствуйте, сегодня пятница, 3 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские подразделения пока не покидают город Бахмут в Донбассе, который российские войска штурмуют с августа прошлого года. Может ли быть провокацией российских спецслужб вчерашнее проникновение вооруженной группы с территории Украины в Брянскую область России? Лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий и его соратники приговорены судом в Минске к длительным срокам заключения. Также сегодня.
Видите, какой длины у меня рука, видите? Видите, какой у меня размер? У меня куртка,
маленькая. Вот смотрите, вот сейчас вы застегнули, замечательно.
Ну
вот смотрите. Вы не против, я вас
не против.
Потрогаю. Вот смотрите. Ну замечательно все. Ну с рукавами вопросов нет.
В социальных сетях появилась видеозапись, объясняющая, за что Алексей Навальный в первый раз был помещен в штрафной изолятор своей колонии. Главная тема сегодня, как, впрочем, и все последние дни, бои за город Бахмут в Донбассе. Положение украинских войск там очень сложное. Напомню, что они обороняют Бахмут с августа прошлого года, то есть фактически уже восьмой месяц. Отмечу, что на заданный мной вчера в телеграм-канале «Время свободы» вопрос, будете ли вы считать поражением ВСУ возможный отход украинских войск из Бахмута, абсолютное большинство ответило отрицательно, признавая героизм украинских военных и тот факт, что больше полугода они оттягивали на себя силы противника и успешно вели оборонительные бои. Другие написали, что возможная сдача Бахмута – это лишь небольшое локальное поражение, из которого российская пропаганда, конечно же, раздует великую победу российской армии, но Украина в этой войне все равно одержит верх. Спасибо всем, кто ответил на заданные вопросы, и подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Несмотря на всю сложность обстановки в Бахмуте, мои коллеги с телеканала «Настоящее время» все-таки получают свидетельство о том, что там происходит непосредственно из города. Вот что сегодня рассказывал офицер украинской полиции в Бахмуте Павел Дьяченко.
Город под очень сильным обстрелом очень и очень страдает. Причем каких-то относительно безопасных районов просто не существует. Артиллерии, минометов, реактивных систем, залпового огня. Работаем мы как полиция, как экипаж «Белых ангелов», эвакуационная группа. Постоянно общаемся с людьми, предлагаем эвакуацию. Вот буквально вчера вывезли 9 человек. Это все происходило, опять же, таки под плотным артиллерийским обстрелом. Были сильные прилеты, но, слава богу, удалось. Людей вывезли, людей передали, вывезли в более-менее безопасное место. Людей передали волонтерам. И, пообщавшись с некоторыми из них, просто безвыходная ситуация. У многих просто даже нет уже своего какого-то угла. Разбиты дома, разбиты квартиры. Ситуация, конечно, в городе просто критическая. Вы знаете, когда бывает предварительная информация, 1-2 человека, мы приезжаем, а уже людей, желающих выехать, и 5, и 7. Это же уже не первый месяц такая ситуация в Бахмуте. Бахмут, как фортеца незламности, уже находится под постоянными обстрелами уже давно. Люди, конечно же, подавлены, это понятно, потому что у кого-то жилье разбито, у кого-то, к сожалению, там ранило или погибли знакомые, соседи. Поэтому люди подавлены, основное – это выжить. Неоднократно наблюдали картину, когда люди снег собирали, чтобы хоть какая-то была техническая вода. То есть условия жизни просто ужасные. Что касается продуктов, гуманитарных наборов, это все в наличии есть. Мы привозим, очень сильно работает это волонтерское движение, очень сильно работает военная администрация, руководство города. Поэтому то, что в условиях войны, то, что в условиях текущей ситуации, это все у людей есть.
Это был находящийся в Бахмуте офицер украинской полиции Павел Дьяченко. Теперь о самой обсуждаемой сегодня теме. Это, конечно же, вчерашние события в Брянской области, куда предположительно с территории Украины проникла группа из нескольких десятков вооруженных людей, и ее представители записали в приграничном селе обращение к россиянам от имени так называемого русского добровольческого корпуса с призывом встать на борьбу с путинским режимом. Еще раз отмечу, что у независимых СМИ работать в зоне этого инцидента возможности нет, поэтому приводимую российскими официальными источниками и государственными СМИ информацию проверить практически невозможно. Итак, согласно этим источникам, в результате проникновения вооруженной группы в Брянскую область погибли по меньшей мере 2 мирных жителя. Сообщения о захвате заложников не подтвердились. Как я уже упомянул вчера, данные о якобы расстреле диверсантами школьного автобуса российские же источники опровергли почти сразу после появления этих данных. Через сутки после инцидента в Брянской области ФСБ России опубликовало видео, на котором видны мины, якобы установленные диверсионной группой, а также 2 автомобиля, номера которых неразличимы. За рулем обеих машин предположительно мертвые мужчины. Одна машина, «Жигули» 7-й модели, полностью изрешечена пулями. У другой, «Нивы Шевроле», из видимых повреждений только спущенное заднее колесо. Предполагается, что «Нива Шевроле» — это та самая машина, которая, согласно официальной версии, подвозила 3 школьников, и водитель которой, увидев группу вооруженных людей, попытался развернуться. По машине был открыт огонь, водитель был убит, а 10-летний мальчик по имени Федор ранен пулей из, цитата российских СМИ, «оружия НАТО». И при этом Федор смог все-таки вывести 2 девочек-первоклассниц в безопасное место. Вот что одна из этих девочек рассказала.
Я там была, я видела вот этих вот в белой форме полностью военных. И там один какой-то в зеленой форме.
Полицейского,
а какого-то какие-то военные. Зачем? Просто какие-то военные нас не стали ничего делать, а просто сказали: бегите, прячьтесь. Нам Федя показал, куда идти.
А кто сказал бегите отсюда?
Бегите, прячьтесь, это какие-то военные с оружиями в белой форме.
Мальчик Федор из Брянской области сейчас герой российских средств массовой информации. Насколько можно понять, рассматривается вопрос о его награждении. Начальник отдела здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов сообщил журналистам, что Федору сделана операция, он уже очнулся от наркоза. Потом появилось видео, на котором мальчика в больнице посещает мама. Лицо Федора не было показано, что, впрочем, нормальная практика, когда речь идет о детях. Вообще Федору, который, если верить официальной версии, и, получив проникающее огнестрельное ранение, смог выбраться из машины и помочь школьницам, повезло просто сказочно. Как говорит Сергей Галаганов, мальчик уже скоро будет полностью здоров, а каких-либо важных органов или кровеносных сосудов и артерий пуля не задела.
Федор после перенесенной операции будет абсолютно здоровым ребенком.
Скажите, значит, еще один вопрос. А вот пуля, которую извлекли, по процедуре дальше куда она поступает? Из-за чего это называется?
Все проходит все необходимые процедуры. Следственно, комитетом пуля взята на дальнейшие баллистические и соответствующие экспертизы.
Уточните, пуля попала ему в спину или в грудь?
Значит, это грудная клетка в области спины, скажем так. Ориентировочно между 8-м и 9-м. Восьмое
жребие.
Зашла сзади в области лопатки, нижнего края, угла лопатки.
То есть таким образом смог
девочек? Да.
Это что, состояние шока было, получается? Не почувствовал сначала?
Трудно сказать. Это ребенок, организм ребенка иногда возможно чудеса.
У него была сильная потеря крови?
Кровопотеря была небольшая, поскольку крупные кровеносные сосуды чудом были не задеты.
Так же и внутренние органы?
И внутренние органы.
Это был начальник отдела здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов. Ну и, конечно, главный вопрос, что это все-таки было. Есть 3 основных версии. Сознательная отправка командованием ВСУ диверсионной группы в Россию, собственная инициатива так называемого русского добровольческого корпуса. Тут я сделаю важную оговорку. Я говорил вчера, что РДК входит в состав ВСУ. Точнее, будет сказать, что корпус считает себя частью ВСУ, но официальных документов по этому поводу по-видимому, нет. И напомню, что многие военнослужащие корпуса, включая его командира, придерживаются крайне правых взглядов. Третья версия – провокация против Украины с помощью внедренных российских агентов с целью обвинить Киев в терроре мирного российского населения. Офис президента Украины свою причастность к инциденту в Брянской области категорически отвергает. Бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни придерживается именно третьей версии – версии провокации.
Скорее всего, Кремль очень обеспокоен тем, что на Западе усиливается намерение объявить Россию страной-террористом из-за ее атак на мирных жителей в Украине. То, что произошло в Брянской области, сильно напоминает провокации, которые организовывала ФСБ в 1999 году, до начала Второй Чеченской войны. До вторжения в Чечню ФСБ взорвала многоквартирные дома в России и обвинила в терактах чеченцев. Путин использовал это как повод для нападения на Чечню. Здесь все признаки похожи. Украина не так действует. Они всегда были очень осторожны и не атаковали гражданские цели, только военные, отчасти потому, что Украина нуждается в моральном одобрении Запада, чтобы продолжать получать поддержку. Поэтому я считаю, что здесь мы наблюдаем провокацию со стороны Кремля для того, чтобы обвинить Украину, что она делает то же самое. Это классическая советская, а теперь и путинская тактика – обвинять других в том, что делаешь сам. Говоря о русском добровольском корпусе, не было никаких признаков этого движения до этого момента. Поэтому можно предположить, что это какое-то искусственное образование ФСБ. Мы не видели, чтобы правые ополченцы устраивали подобные инциденты в других местах. Так что нет оснований полагать, что это заслуживающий доверия пример.
Это был бывший посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Уильям Кортни. Если это и была провокация Федеральной службы безопасности России, то подготовлена она из рук вон плохо. У российской общественности сложилось впечатление, что диверсанты могут беспрепятственно проникать через границу в Россию, хотя Владимир Путин буквально пару дней назад на коллегии ФСБ требовал границу укрепить. Цели нападения тоже непонятны. Об этом говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
Если это провокация ФСБ, то тогда она подготовлена, ну, из рук вон плохо, понимаете? Ну, совсем плохо. Потому что для того, чтобы быть убедительной, нужно предъявить либо пленных, пленных нет, либо трупы какие-то там, и на этих трупах найти, как это бывало иногда, визитку Яроша, да, помните эту историю? Значит, вот что-то в таком духе, но здесь опять-таки ничего нет, никаких доказательств того, что это люди какие-то, противники, вот мы нашли там трупы, на этих трупах нашли визитки там лидеров Украины, вот какая, значит, нехорошая Украина. Ну, реакция, конечно, молниеносная, это значит, что, ну, она может объясняться по-разному. Видите, Путин может просто испугаться. Он не знает, ему доложили, вот какие-то люди появились, вооруженные, стрельба в Брянской области, а чего там происходит, один бог знает. Ну, просто мог испугаться, ничего тут в этом странного нет. Да, конечно, провокация не исключена, но какая цель этой провокации? Объявить войну Украине? Ну, и так война идет, ничего нового такое объявление войны не даст. Ну, раскрутить очередную пропагандистскую кампанию, ну, так понимаете, у любого нормального человека возникает вопрос, а почему, собственно, наши славные органы безопасности не предотвратили эту вылазку врага? Ну, вот тоже вопрос. Ну, предотвратить нужно, понимаете, вот если бы предотвратили ФСБшники славные, ну, тогда можно было сказать, вот молодцы, вот мы, значит, всех там поубивали, всех захватили в плен, вот они дают показания о том, какие зловещие планы строит Киев вместе со своими западными союзниками, как он хочет уничтожить Россию. Но ничего этого нет, понимаете, нет ни одного пленного, значит, просто приходится признать, что провалилась эта провокация, как-то она была устроена совершенно, ну, по-детски. Мы с вами рассуждаем, другие люди рассуждают, а что же это за люди, почему желтые повязки, да вообще, что это за русский добровольческий корпус. Да, так я понимаю, я вот посмотрел все возможные материалы вчера, но действительно такая организация существует, воюет с Россией, с российскими войсками, ну, а она не входит, вот тут я бы подчеркнул, особенно важно, она не входит в состав вооруженных сил Украины. Южной. Ну, какое-то такое формирование союзной Украине, по-видимому, потому что враг моего врага – мой друг. Если это действительно был русский добровольческий корпус, ну, значит, он известен своим участием. Там, по-моему, в Мариуполе воевал, в других местах. Ну, вроде бы неплохо воевал, неплохо воюет. Так что такая организация существует. Вот это факт. Сколько в ней человек, ну, это никто не знает, об этом никто не собирается говорить из людей, знающих. Но, повторяю, это не часть вооруженных сил Украины, это не часть спецслужб Украины, это не подразделение, скажем, Главного управления разведки вооруженных сил Украины, это вот однозначно. Но это союзник Украины, а почему нет?
Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова по поводу вчерашних событий в Брянской области России. Ну и всех, конечно, запутал президент России Владимир Путин, который, как известно, отменил вчера поездку в Ставропольский край, где лично должен был открывать год учителя в России. Но, обращаясь к учителям теперь уже по видеосвязи, Путин назвал случившееся на Брянщине терактом, но объяснение действиям диверсантов дал несколько неожиданное. Они, оказывается, хотели отнять у россиян культуру и язык.
Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка. Я хочу сейчас процитировать нашего выдающегося педагога Константина Дмитриевича Ушинского. 200 лет до дня рождения которого отмечаем в этом году. Он называл невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколения в одно великое историческое живое целое. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что я сегодняшнее преступление, эти самые хозяева, не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем.
Это был президент России Владимир Путин, и еще раз подчеркнул, что распространенную официальными российскими источниками версию случившегося в Брянской области 2 марта практически нельзя проверить в условиях войны и отсутствия возможности для независимых журналистов работать в России. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Суд в Минске вынес ожидаемо жестокий приговор лауреату Нобелевской премии мира, создателю правозащитного движения «Весна» Алесю Беляцкому и его соратникам. Беляцкий приговорен к 10 годам колонии, Валентин Стефанович к 9, Владимир Лобкович к 7 годам, Дмитрий Соловьев, которого судили заочно, к 8 годам заключения. Правозащитников признали виновными в финансировании протестов против режима Александра Лукашенко в 2020 году и в контрабанде денежных средств. Вину подсудимые не признали, заявив, что их преследование носит политический характер. И еще раз сегодня приведу фрагмент из последнего слова Олеся Беляцкого, который даже в нем говорил о необходимости консолидации белорусского общества.
Ситуация полномасштабного кризиса в государстве очень опасна для суверенитета Беларуси. Перед нами огромные геополитические вызовы. Страна зашла в тупик. Единственным возможным выходом из всестороннего кризиса, в котором оказалась Беларусь, видится постоянный долгосрочный поиск консенсуса, равновесия в обществе с учетом интересов различных слоев общества. Ради сохранения Беларуси как государства, ради будущего нашего народа, нам всем, а прежде всего властям, следует проявить мудрость и дальновидность. Я вспоминаю наш призыв правозащитного центра «Весна» перед выборами 2020 года, который был опубликован на нашем сайте и в других средствах массовой информации. В нем мы призывали власти не применять насилие против мирных демонстрантов. Применили. И чем это закончилось? Нужно начать широкий общественный диалог, направленный на национальное примирение, как бы тяжело ни казалось пойти на это. Предпосылкой такого диалога должно быть освобождение всех политических заключенных, проведение широкомасштабной амнистии, прекращение репрессий, так как нет смысла в амнистии, если одной рукой людей освобождают, а другой продолжают сажать. В таком диалоге должны принять участие как представители властей, так и представители широкой общественности. власти, политических партий и движений, те, кто сейчас находится в тюрьмах, и те, кто спасается от репрессий и вынуждены были уехать за границу. Это реальное предложение, только бы было желание и политическая воля.
Это был фрагмент последнего слова лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого на суде по его делу. Напомню, что Олесь Беляцкий, создатель правозащитного движения «Весна», и его ближайшие соратники приговорены сегодня Минским судом к длительным срокам заключения. А из России поступают сообщения об ухудшении здоровья политического заключенного Владимира Карамурзы. Как сообщил его адвокат Вадим Прохоров, Карамурза 21 февраля был помещен в карцер руководством московского следственного изолятора номер 5 «Водник». Основанием для ужесточения условий заключения стало, как пишет адвокат, то, что Карамурза неоднократно позволял себе, цитата, «прилечь в камере на свое спальное место». На третий день пребывания в карцере Владимир начал терять чувствительность правой ступни, а потом и левой, написал Прохоров. Создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, на жизнь которого, как и на жизнь Карамурзы, агенты российских спецслужб совершали покушения с помощью боевого яда, в штрафной изолятор за 2 года заключения попадал больше 10 раз и провел там больше 100 дней. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» опубликовал запись с видеорегистратора одного из сотрудников колонии, на которой этот сотрудник фиксирует якобы совершенные Навальным нарушения. Из-за него Навальный был в первый раз помещен в ШИЗО в августе прошлого года. Поводом стали закатанные при работе рукава и расстегнутая роба, которая, как видно на записи, Навальному мала, но сотрудник колонии пытается убедить его в обратном.
Опять нарушаем. В смысле? Я могу с обходом пройти в любой момент. Беседу с вами провели. Взыскание своими правами на вас наложил, и вы все равно нарушаете. Но это не дело. Предупреждаю вас, что обязан, да, на вас составить рапорт за нарушение формы. А что делать? Никаких.
Ну, хорошо, вы предупреждаете, а я со своей стороны еще раз, вот потому что мне в прошлый раз фамилию говорят, а вы кому-то говорили, что...
Да, пожалуйста, Саша, занимайтесь.
Смотрите, вот видите, какой длины у меня рука, видите? Видите, какой у меня размер? У меня куртка маленькая.
Ну, вот смотрите, вот сейчас вы застегнулись, замечательно.
Ну, что, ничего.
Ну, вот смотрите. Ну, вы не против, я вас...
Не против.
Потрогал, вот смотрите. Здорово. Ну, замечательно все. Ну, с рукавами вопрос нет. Ну,
так и здесь она мала.
Расстегнуты были.
Ну, и здесь посмотрите, вот она мала.
Второй момент. Сидели, ничем не занимались. А сколько у вас перерыв?
Представители проекта «ГУЛАГу нет» говорят, что видеозапись, звуковую дорожку, которую вы только что услышали, оказалась в их распоряжении из-за утечки из видеоархива колонии номер 6, где содержится Алексей Навальный. Движение «Желтая лента» с весны прошлого года проводит акции гражданского сопротивления российской оккупации на занятых агрессором территориях Украины. В октябре прошлого года представители движения были удостоены премии имени Сахарова, самой престижной награды Европейского Союза в области защиты прав человека. Один из создателей и координаторов «Желтой ленты» Иван, имя изменено, рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Николаю Бергу, как движение поддерживает людей на оккупированных территориях и чем оно займется, когда захваченные земли будут освобождены.
Одной из наших целей было создать что-то, что вдохновляло бы людей бороться. У нас очень много знакомых и коллег с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Они рассказывали, что те, кто родился там уже во время оккупации или ходил в школу, они уже ничего украинского никогда не видели. На оккупированных территориях очень мало осталось украинского. Мы хотели сделать что-то, что напоминало бы людям у нас в Херсоне о том, что это все еще Украина. Но сделать так, чтобы это было безопасно. Ведь не все могут носить с собой синий-желтый флаг или вывесить его. Естественно, это будет небезопасно для людей. Поэтому в качестве условного символа мы взяли желтую ленточку. Во-первых, у меня таких лент дома было много. Во-вторых, они яркие, бросаются в глаза, легко запоминаются. Мы старались прежде всего готовить много разных листовок для конкретных регионов и там их распространять. Для этого у нас имеется чат-бот, где ты можешь присоединиться и получить определенные задания. Если тебе, например, нравятся какие-то макеты листовок, ты можешь получить к ним доступ, можешь выбрать, какие из них подходят для твоего города, и печатать их у себя. В Херсоне очень было распространено, что люди перерисовывали листовки, потому что у них не было доступа к принтеру. Мы стараемся действовать децентрализованно, чтобы не все замыкалось на меня и на моего коллегу, то есть людей, которые имеют доступ к админке чат-бота и общаются с активистами. Мы сделали так, чтобы люди работали независимо друг от друга, то есть мы не собираем людей ни в какие группы, они не знают, кто еще является активистом. Это делается из соображений безопасности. В случае, если задержат или арестуют какого-либо активиста, чтобы всю остальную сеть можно было сохранить.
Всю сетку можно было выкрыть.
«Желтая лента» известна прежде всего тем, что активисты движения оставляют украинскую символику на зданиях, сооружениях на оккупированных территориях. Чем вы еще занимаетесь помимо этого?
Окрім листівок, стрічок та графіті, ми старалися.
Помимо листовок, ленточек и граффити, мы стараемся собирать информацию о перемещениях российских оккупационных войск в наших городах, а также сведения про коллаборантов и палачей. Мы пытаемся максимально проверять эту информацию при помощи активистов. Или сами, когда были в Херсоне, могли на месте это проверить. И потом эту верифицированную информацию передаем, например, через чат-бот «Еворог» — это враг, украинским военным. А все, что касается коллаборантов и палачей, передаем через чат-бот СБУ и в офис генерального прокурора.
Чат-бот СБУ и офис генерального прокурора.
Сколько сейчас у «Желтой ленты» активных сторонников?
Ориентовно у нас 7 тысяч.
Ориентировочно нас 7 тысяч. Когда мы работали без телеграм-бота, у нас было зафиксировано порядка 300-400 контактов в мессенджерах, и это было очень сложно контролировать, давать всем актуальные задания. Поэтому мы и создали чат-бот, и в нем сейчас наличествует более 6 тысяч людей. И отдельно мы общаемся напрямую в мессенджерах с людьми. Бот работает автономно, то есть отправили человеку задание, проверили его быстро, подтвердили, и у него открывается доступ к другим заданиям. Он их спокойно в своем темпе может выполнять, без давления. Нам легче координироваться так.
И нам легче координироваться так.
Как люди на оккупированных территориях реагируют на акции, которые проводит «Желтая лента»?
До чат-бота нам пишут неодноразово люди, что «дякую вам за...»
В чат-бот нам пишут постоянно люди с оккупированных территорий. «Благодарим вас за поддержку. Это нас вдохновляет не брать российский паспорт, не сотрудничать с коллаборантами». Некоторые преподаватели пишут, что они борются за то, чтобы бойкотировать российскую образовательную программу. Это их сопротивление. Они принципиально не преподают по ней, несмотря на угрозу увольнения и так далее. Они стараются на своих занятиях мотивировать людей разговаривать со своими близкими, друзьями, чтобы продолжать поддерживать проукраинскую позицию в оккупации.
Будем против противовата далее в таком русле.
Это был представитель украинского движения сопротивления «Желтая лента». Его зовут Иван. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Николай Берг. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».